Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 37-й седмицы по Пятидесятнице. Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, как всегда, поможет нам разобраться в смысле читаемого в этот день за богослужением евангельского текста. Только что мы с вами праздновали Сретение Господа нашего Иисуса Христа, когда Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла младенца Господа Иисуса в Иерусалимский храм. Наш постоянный, глубоко чтимый автор, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин подготовил праздничную духовную радиокомпозицию на тему этого великого праздника. Как вы уже знаете, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого писателя, философа, мыслителя Федора Михайловича Достоевского. Сегодня в эфире очередная беседа церковного историка, профессора Международной славянской академии в Санкт-Петербурге Николая Кузьмича Симакова. Достоевский как православный мыслитель.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 56-е зачало, глава 12, стихи с 28 по 37. Тогда приступил к Иисусу один из книжников, слыша прения саддукеев с ним, и, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Один из книжников спрашивает Господа, какая первая из всех заповедей. Он не имеет в виду, какая первая по порядку, но первая по значению. Не то, что какая-то заповедь Божия может быть умалена, но есть наиболее важные среди них, а о некоторых можно сказать, они больше всех. Господь дает прямой ответ на его вопрошание. Тех, кто искренне хочет научиться духовной жизни, Христос вразумляет и наставляет на свой путь. Господь говорит ему, что самая главная заповедь, в включающая в себя все остальные, заповедь о любви к Богу. Там, где она действительно занимает первое место в душе, расположение ко всякому добру. Любовь к Богу — благодать, которая может открыться всякой без исключения душе. Где нет этой любви, не может быть ничего подлинно доброго, и где она есть, никакая иная заповедь не будет тяжелой. В Евангелии от Матфея Спаситель предваряет ее великой истиной, на которой она зиждется. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Кто твердо верует этому, тот возлюбит Бога всем сердцем. Если Бог един, то и наши сердца должны быть едины с Ним. И если нет кроме Него Бога иного, никто иной не может быть допущен на престол нашего сердца». Вторая великая заповедь — «Возлюби ближнего, как самого себя». И мы должны засвидетельствовать ее пожеланием и деланием по отношению к другому, всего, чего желаем и делаем по отношению к себе. Мы должны любить Бога больше себя, а ближнего, как самих себя, потому что Он одного естества с нами. А если Он христианин, принадлежащий к той же церкви, что и мы, наши узы должны быть крепче. Не один ли Бог создал нас? Не один ли Бог искупил нас? Поистине хорошо, истину сказал Христос, что иной больше всех заповедей нет. Ибо в этих заповедях исполнение всего закона. Если в нас есть решимость быть послушными им, всякое другое наше послушание Богу последует само собой. Ответ Господа вызывает полное одобрение и восхищение у книжника, по всей видимости, благоговейного знатока Писаний. Он повторяет почти слово в слово то, что сказал Господь. Слово всем повторяется снова и снова. Это все любви. Любовь требует полноты дара. Господь хочет, чтобы мы узнали Его, как Он есть, отдающим себя до пролития крови, чтобы мы были с Ним. Все наши способности должны быть посвящены служению этой любви. Христос сказал: «Любить Бога и ближнего больше сих заповедей нет». «Да, — говорит учитель закона, — это больше всех всесожжений и жертв приятно Богу». Много было в Израиле таких, кто утверждал, что закон жертв был величайшей заповедью, а этот книжник с готовностью согласился с нашим Спасителем, что закон любви к Богу и ближнему больше всех жертв и даже всесожжений. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия. Для тех, кто достойно употребляет данный им от Бога свет, есть надежда на лучшее. Мы не знаем, что стало с этим книжником, но хочется верить, что он последовал за Христом. А если нет, мы не должны этому удивляться, потому что многие среди тех, кто недалеко от Царствия Божия, никогда не достигают его. Но вопрос всегда остается один: что является центром моей жизни, я или Бог и другие? После того никто уже не смел спрашивать его. Кто-то стыдился, кто-то боялся, но всем было ясно: время богословских споров закончилось». И далее Господь говорит о том, как может человек узнать, чему он должен поклоняться. Он спрашивает богословов, книжников, первосвященников, которые всю жизнь посвящают Богу изучению Писания. Спрашивает их о Мессии, о Христе, чей он сын. Они отвечают: «Давидов». «Как же, — говорит Господь, — Давид называет его Господом, говоря Духом Святым: рече Господь Господеви моему, сиди одесную меня, донде же положу враги, подножие ногама твоима». Как он называет его Господом, если он сын ему? Никто не мог ничего ответить, потому что одно с другим никак не соединяется. Это выше всякого человеческого понятия. Или он сын, или он Господь. Господь говорит, что можно узнать о Христе все, исследовать все Писания, изучить всю священную историю. Но узнать, что это Христос, Сын Божий, можно не плотью и кровью, а только Духом Святым, когда Отец Небесный откроет эту тайну. Ибо эта тайна познается не каким-то внешним знанием, а только любовью. Любовь, о которой говорит Христос в начале этого Евангелия, есть путь познания Господа. И всякий другой способ есть способ ложный. Всякое познание в духовной области совершается только любовью. Мы можем познавать другого человека, понимать его, видеть его только любовью. Мы можем познавать народ, видеть его, понимать его только тогда, когда мы его любим. Тем более это относится к самому Богу. Всякое другое познание может быть настолько ложным, что те, кто как будто бы все знали о Мессии и все законы соблюдали, отвергли его и приговорили к смерти. В них не было любви к Богу и к человеку, они были под властью дьявола. Весь род человеческий находится под властью дьявола после отпадения от Бога. Где же взять эту любовь? Блаженный Августин говорит, что любовь — это начало и середина, и конец всего. Она не только увенчание всего, не только печать совершенства, но и начало. Она сопутствует нам постоянно. Мы не веровали бы в Бога, если бы не любили Его. Мы любим Его, и для нас дороже всего на свете то, что Господь говорит. То, что Он предлагает, не сравнится ни с каким другим знанием.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Проповедь на праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. На литургии читается зачало из Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному законе две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она, в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавлением в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем».
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные, мы сорадуемся великому событию. Оно у нас заключено в самом названии праздника, ибо Церковь и мы с вами сегодня воистину празднуем Сретение Господа нашего Иисуса Христа. И для нас с вами важно знать и проникнуться, что происходило 2000 с лишним лет в Иерусалиме, и каково значение, сколь светел велик и значим отсвет происходившего для нас, для нашей веры, для нашего спасения. И сегодня из Святого Евангелия мы слышали, что Пречистая Дева Мария и Иосиф Обручник, согласно закону иудейскому, на 40-й день принесли первенца, то есть Бога-младенца Иисуса Христа, в храм Иерусалимский. Для этого они проделали путь из Назарета в Иерусалим, к храму Соломонову. И это необходимо было для исполнения закона. Потому что всякого младенца мужеского пола, первенца, надлежало представить пред Господом и совершить обряд посвящения ему. Потому что в древности, когда иудеи выходили из Египта, а фараон всячески противился, ибо у него были жестокие намерения по поводу их, то тогда Господь повелел Моисею заклать агнцев в семьях, ягнят, неповинных, и этой кровью помазать косяки дверей. И после этого ночью ангел, проходя, поражал первенцев от египтян, мужеского пола, а первенцы от иудеев оставались неприкосновенными. И вот с того времени всякий первенец, он уже посвящался в знак благодарности за ту милость, что Господь избавил народ свой, ибо фараон намеревался истребить его. Они посвящали первенцев Господу. Обещанный Господом от начала Сын Его, помазанник, Мессия, Спаситель ожидаемый, Он впервые после рождения явился во храме Божьем. И поскольку это было ожиданием для всего народа, целых поколений, то Дух Святый привел на это место старца Симеона, который был благочестивым и праведным человеком. И ему от Господа было предсказано, что он не узнает смерти до того времени, пока своими очами не узрит Спасителя. По преданию, когда Симеон был еще молодым, и будучи человеком посвященным, наставленным и образованным, он входил в число 72 толковников или переводчиков Священного Писания Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык. Этот перевод называется теперь «Септуагинта». И благодаря этому переводу не только иудеи стали проникаться Словом Божиим, но и другие народы. А греческий язык в те времена, дохристианские, он был в таком же распространении, как вот русский в свое время в пределах нашего Союза. Когда он стал переводить, ему поручили книгу пророка Исаии и дошел до 7 главы, 14 стиха, где сказано: «И вот Бог даст вам свидетельство, и се дева во чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». И Симеон, прочитав это, засомневался, ведь эта замужняя женщина может родить чадо, а дева-то никак». И он, решив, что это ошибка, вознамерился исправить ее. И вот когда он взял перо, чтобы сделать это, ангел Господень остановил его руку и прорек ему. Вот то, что мы слышали сегодня из Евангелия. Что он не узнает смерти до того момента, пока сам своими глазами не увидит того младенца, о котором там сказано, и ту деву пречистую, которой надлежало его родить. И вот он, движимый Духом Святым, пришел в этот день в храм Иерусалимский, он встретил их на ступенях у дверей храма и принял на руки, на рабина Бога-младенца и в радости произнес молитву Господи. «Ныне, Господи, отпущайши раба своего, владыка, по слову Твоему, ибо, наконец-то, увидели очи мои спасение Твое». И действительно, что тот, который Богомладенец на руках его, дан был, как откровение для язычников, которые с того времени просвещатся светом Христовым и во славу всех тех, которые последуют за ним там, в Иудее. И родители, и Пресвятая Дева, Иосиф Обручник слушали с изумлением эти слова. Это было так неожиданно для них. И Симеон благословил и их. И тогда же произнес еще одно пророчество. Оно так не совпадало с этим праздничным, что называется, светлым состоянием их душ, потому что ведь они принесли первенца. И это было радостью. Симеон сказал: «Вот лежит здесь нападение одних и на восстание других. Лежит тот, который станет камнем преткновения для многих, поводом для противоборства». И, обращаясь к Богоматери, он произнес: «А тебе самой оружие страданий пройдет через сердце». И действительно, представьте, вот та, которая была избрана от начала, та, через которую Господь пришел в этот мир, она услышала в этот день, такой для матери дорогой, как вот мы приносим крестить наших деточек. И, конечно, это радость, что они теперь с Богом, что Господь и благодать Его с ними, в них. И в этот момент она услышала о тех скорбях, которые надлежит претерпеть ее сыну, и ей самой. Это было пророческим указанием на то мученичество, котором радость пришествия явления в мир спасения должна была сопровождать искупление рода человеческого. И уже тогда Симеон указал на эту страшную цену нашего с вами искупления. Это ложь и клевета на Господа, это страдание Божьей Матери, это хулы, это крестные муки и ее материнское горе. Но для нас с вами это указание на то, что Господь этот подвиг ради нас принял добровольно. И когда мы стараемся уподобляться Ему хоть капелечку, то мы тоже обретаем в конце, в исходе, способны будем стяжать и воспринять эту радость. Ибо победа, совершенная над грехом и смертью, она нам дарована. Мы наследники, сами же мы не заслужили. Но вера наша и добрые дела, они залог того, что и мы эту радость познаем, как в этой жизни, так и в жизни будущей. Сретение, встреча, это слово переводится с церковнославянской встреча, в этот день те, которые ждали Господа в Ветхом Завете, старец Симеон, пророчица Анна, которая была тут же, благочестивая, 84 лет, вдовица, они прославили Господа, приходящего в этот мир, которого Пречистая Дева Иосиф Обручник представили пред Господом, Богом Отцом, и посвятили Его на мученическое, спасительное служение. Итак, с одной стороны, Симеон и пророчица Анна – это те, кто ожидал Господа в Ветхом Завете, а Матерь Божия, Обручник Иосиф и сам Богомладенец – это уже явление Нового Завета. Поэтому это встреча двух заветов, совершившаяся в храме Иерусалимском. А для нас, мои дорогие, это день нашей православной молодежи. Вот вчера по благоглупости с ума сходили от праздника Святого Валентина. Что творится, не весь что. Все подключено. И коммерция, и все эти шоу. Знать-то никто не знает, кто был святой Валентин, откуда он явился. Никакого благочестия в этот праздник не вкладывает. Один только повод. Валентинки дарить, вольности себе позволять не весь какие. А мы должны помнить, что Сретение Господне – это праздник для наших детей, для нашей молодежи. Потому что Господь-то является младенцем в этот мир. После совершенного Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия пребывала при Нем. Как бы нам хотелось, чтобы дети наши, внуки наши вот так росли, возрастая и укреплялись духом, наполнялись премудрости, и благодать Божия была в их поведении, в отношении к нам, к миру, к другим. Спаси вас, Господи, с праздником!
Александр Солодовников, Сретение. Не сводит глаз с орудий пыток судьбы своей, младенец твой, и словно, требуя защиты, за мать хватается рукой. Но ты, смиряясь благодатно и веря в Божью правоту, несешь младенца невозвратно навстречу пыткам и кресту.
Вы слушали праздничную радиокомпозицию, подготовленную писателем, преподавателем Тульской духовной семинарии Олегом Михайловичем Сениным.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В прошлый вторник наш автор из Санкт-Петербурга, церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков начал беседу о Федоре Михайловиче Достоевском как православном мыслителе. Как известно, в этом году мы отмечаем 200-летие со дня рождения великого писателя. Сегодня заключительная часть беседы.
И вот в последнем романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов говорит Алёше, тоже он исповедуется, и говорит: «Алёша, я признаю, что я клуб, я ничего не понимаю, зачем так все создано? Одни люди мучают других». Он рассказывает Алёше разные истории, как однажды генерал, узнав о том, что его крепостной мальчик один случайно бросил камень и случайно вот ударил по ноге своей любимой гончей, на собачке. И вот она теперь хромает. Он приказал его раздеть, и его затравили на глазах матери собаками. Иван спрашивает: ну что с этим генералом делать, Алёшу? Алёша говорит: расстрелять. Потом он говорит: да, конечно, я сказал неправильно. Он говорит: вот то-то и оно-то. Ну хорошо, расстреляем. А где вот та гармония? Вот как? Как на том свете, он говорит, встретиться могут этот генерал с этой матерью, которая на глазах растерзали ее ребенка? Но Алёша говорит, что Христос как раз и является тем, кто может всех за все простить. И более того, он как раз является тем, кто за всех принес ту великую искупительную жертву. Он, сама любовь, пришла в этот мир, мир греха, соблазнов и страданий для того, чтобы и спасти душу людей, и даровать им жизнь вечную, чтобы оттереть последнюю слезу у каждого. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, говорит Господь вот в Евангелии. И Достоевский говорит, что рационально своим разумом человеку не постигнуть конечного смысла в своей жизни. Никакая наука ему не откроет это. Любопытно, что в свое время Лев Николаевич Толстой в исповеди писал, что в 50 лет он потерял смысл жизни. Вот он уже был известнейшим писателем. Его любили во всем мире после «Войны и мира» и «Анны Карениной». У него было 10 детей. Он был крайне богат. У него было поместье. У него была жена, которую он любил. И, наконец, он был здоров 50 лет. Он мог скакать на коне, мог вместе с крестьянами косить траву долго, целый день. Не уставал. И вдруг он приходит к выводу, что ему нечем жить. Жизнь его потеряла всякий смысл. Потому что, ну что, я говорю, если я даже стану более известным, чем Гомер и Шекспир, я умру все равно. Умрут мои дети. В чем смысл моей жизни? Зачем? И вот этот вопрос он не может разрешить. Он обращается к своим современникам, и те тоже самое, не могут ничего. Обращается к книгам тоже. Тогда он видит простой народ. Почему-то простой народ живет. А народу тяжело ведь. Он живет в других условиях. Не так, как Лев Николаевич. И вдруг он узнает, что народ действительно верит в воскресение Христа. Он верит в Бога, во Христа. И этим живет. Это дает ему колоссальный смысл жизни. И вот мы видим в романе «Братья Карамазовы», ведь главный смысл этого романа – спасение души. Как во многих других романах. Спасение души человека. От чего? Ну, от так называемой духовной смерти. От безбожия. Вот. И от бессмысленности. И вот интересно, что Иван Карамазов, как такой великий мыслитель, так сказать, показывает, да, какое-то концентрированное выражение русской интеллигенции, он говорит Алёше в главе «Бунт». Алёша, он говорит, так много страданий и так много зла в человеке, что если даже и дьявола нет, то придумал его и создал человек по своему образу и подобию. Мы знаем, Евангелие говорит, там человек создан по образу и подобию Божьему, да? А он говорит наоборот, прямо противоположно. Алёша Карамазов, который выражает наоборот, он и русский инок, он живет верой в воскресение Христова, и он верит в старцу Зосиме. И вот интересно, что на эти рациональные такие вот обвинения бессмысленности, он говорит, Иван Карамазов говорит: я Бога принимаю, я мир не принимаю созданным, и возвращаю билет в Царство Божие. Я не хочу туда. Я хочу остаться вот здесь, с этим, со своим страданием. Это, конечно, гордыня. Это, конечно, безбожие. Это, конечно, когда человек не верит в промысел Божий. Потому что вера, она ведь чем отличается от неверия? Что она верит во Христа. Что Христос есть наш Спаситель. Что Христос, как великая премудрость, София, он разрешает все вопросы. Я есть им путь истинной жизни, говорит Христос. В Евангелии. Но Иван Карамазов это отрицать. Он хочет сам все понять. А он говорит, у меня такой эвклидов ум, что я не могу, не способен понять вместе с тем. И вот Алеша, когда умирает старец Зосим, он очень опечален. Потому что трупный запах, как-то все начинают говорить, что нет, это не был старец и святой, нет. И вот он однажды он приходит в монастырь, и он засыпает на чтением Евангелия. Так читает Евангелие о Кане Галилейской. Это то место в Евангелии, когда Господь Иисус Христос был с Богородицы приглашен на брак, и на этом браке он превратил воду в вино. А брак – это символ вообще любви и даже Царства Божьего. Так вот, Алеша вдруг засыпает, и в этом тонком сне он видит пророчество. Какое же? Он видит вдруг, что он попадает на брачный пир. Он видит Спасителя, он видит старца Зосима, живого сидящего, и даже начинает беседовать с ним. И старец Зосима с ним беседует. И говорит ему, что да, Алеша, мы здесь, со Христом, посмотри, вот и ты ведь сегодня сделал доброе дело. Алеша там действительно утешил одного человека. И он говорит ему, что наши дела? Господь есть любовь. Конечно, мы должны делать добрые дела, потому что мы любим Христа и во Христе людей. И вот Алеша этим сном видит бессмертие. Это, так сказать, это вера в бессмертие. Вот это откровение о бессмертии. Откровение о Царстве Божьем. Роман очень глубок, братья Карамазовы. И в нем очень много уровней. Его можно постигнуть как трагедию. Можно постигнуть, прежде всего, как роман откровения о Христе, о бессмертии. Роман заканчивается у камня. Там камни, где умирает мальчик Ильюша. И мальчики, которые учились с ним, говорят Карамазову. Один из них, Коля Красоткин, говорит, Карамазов, а это правда, что мы все воскреснем и увидим друг друга? Он говорит, да. И вот этим заканчивается роман. Вот этой верой в воскресение Христово и будущую жизнь. Надо сказать, что романы Достоевского уже перевели в конце 19 века, когда многие европейские языки. Но в 20 веке он стал одним из самых читаемых. Потому что страдания 20 века, повторяю, они привели к тому, что о нем вспомнили. И уже не как о писателе, а как о пророке, мыслителе и апостоле. Человеку 20 века Достоевский был крайне нужен. В Японии, например, он объявлен национальным героем, который входит в национальный пантеон. Почему? Потому что все выдающиеся японские писатели говорили, что мы обязаны всем Достоевскому. Там его издают огромные тиражи. В Латинской Америке то же самое. Там он и певец униженных и оскорбленных, и апостол Христа. Не говоря уже про европейские страны, Достоевский повлиял на многих. О нем Ницше пишет, что да, вот он многому научился у Достоевского. Может быть, отрицательному, конечно. Отрицательный герой. Ну, такие, как Камю, Сартр в 19 веке, Ясперс. Такие вот знаменитые философы, так называемые экзистенциалисты. Философия свободы человека. Они все прямо писали. Правда, надо сказать, что западные мыслители, многие, не все, часто воспринимали отрицательных героев Достоевского как положительных, в отличие от того, что имел в виду Достоевский сам. Что касается вообще русской религиозной философии, особенно 20 века, то, конечно, почти все считали, что Достоевский является их крестным отцом. Что он действительно является тем, кто во многом сформировал и даже создал целую школу русской христианской мысли 20 века. Причем таким считали его и модернисты в начале века, ну такие, например, как Дмитрий Сергеевич Мережковский, Василий Васильевич Розанов, Вячеслав Иванов. А позднее уже, конечно, Николай Александрович Бердяев, Николай Ануфриевич Лоский, которые написали о нем после революции, и в годы революции, и после революции 20-30-х годов. Наконец, митрополит Антоний Храповицкий. Он еще в юные годы слушал лекции Достоевского. Последние годы жизни. И потом, став уже митрополитом, архиепископом, митрополитом, он много будет писать о Достоевском. Он как-то писал, все отрицательные пророчества Достоевского сбылись. Теперь мы ждем исполнения положительных пророчеств Достоевского. И далее он пишет, Колумб открыл Америку, а Достоевский в 19 веке русской интеллигенции открыл Господа Иисуса Христа. Заново. Потому что интеллигенция отошла от веры. И вот Достоевский открыл. И действительно, скорее даже не только в 19, но в 20 веке. И я это могу сказать о себе, прежде всего. Третье такое обращение к Достоевскому было уже вот в нашей стране, в 60-х, 70-х годах, когда многие искали смысл жизни, цель, истории. И я вот был один из тех. Я посмотрел как-то фильм «Пырьевский», фильм знаменитый «Братья Карамазовы», еще в армии. Мы смотрели ротой, нас водили, культурная программа была. Мы смотрели три серии, все воскресенье, никогда не забуду. И я вдруг открыл для себя Достоевского. Я вдруг увидел в нем то, что мне надо. Вот я почувствовал это интуицией, сердцем. И стал читать. Но ничего вначале не понимал, потому что не подготовлен был. Достоевскому надо все-таки иметь некоторый опыт, не только жизненный, но еще и подготовленный опыт, некоторый культурный опыт, мировоззренческий опыт. И тогда я стал читать о Достоевском. Но советская критика, она обычно говорила, как Добролюбов. Певец унижен, так оскорблен. А все остальное у него реакционное. Конечно, про Бога и вообще. Тогда я стал читать тех, кто писал до революции. И вот тут открылось для меня. Я открыл для себя таких, как Владимир Соловьев, который вместе с ним ездил в Оптину пустынь и написал три речи в память о Достоевском. Это был замечательный тоже русский религиозный мыслитель, с которым они подружились в конце жизни. И он пишет о Достоевском, как уже впервые пишет о нем, как о религиозном мыслителе, как о христианском мыслителе, как о мыслителе церковном, православном. Наконец, Мережковский, который написал книгу «Толстой и Достоевский», замечательно. «Жизнь, творчество, религия». Он открыл для меня очень много. Потом Николай Александрович Бердяев, вот, который много написал о Достоевском. Вот, затем Николай Ануфриевич Лоский, «Христианское миропонимание Достоевского». И вот хочется отметить еще одну книгу. Это преподобного Иустина Пуповича, сербского святого, который был прославлен в 1993 году. Он был прославлен, это сербский святой, его даже называют «Совесть сербской православной церкви 20-го». Достоевский оказал на него колоссальное влияние. А Достоевского многие писали, но святой я знаю только одного, преподобный Иустин Попович. Он написал о нем несколько книг. Одна из них называется «Достоевский о Европе и славянстве». Замечательная книга. Впоследствии она была переведена на русский язык. Сейчас она издана. Иустин Попович очень почитаемый. Он вообще занимался догматическим богословием. Вообще он был такой и философ, и мыслитель, и богослов. Ну и вот архимандрит. Так вот, он пишет, что Достоевского надо прославить, потому что он так многих людей спас от безбожия, а следовательно, отчасти во многом и от преступлений, в том числе и от самоубийства, от суицида, что он по праву может быть назван святым равноапостольным, потому что так многих он привел к Христу в 20 веке, в частности. И, наверное, будет это продолжаться и в 21 веке. И вот я могу сказать про себя. Достоевский открыл для меня и смысл жизни, и, конечно, Господа Иисуса Христа. Он был для меня вместе с Владимиром Соловьевым Бердяевым в 70-х годах, как Гаспар, Мельхиор и Бальтазар, как вот эти волхвы, которые по звездам пришли ко Христу поклониться. Вот они для меня тоже путеводитель, апостол, апостол Христа. И я думаю, что не только для меня. Я знаю об этих многочисленных людях, в том числе западных, часто, которые, прочитав «Братья Карамазовы», прочитав вообще Достоевского, настолько глубоко почувствовали православие, что переходили в православие и даже переезжали в Россию. Есть одна французская вот, женщина, католичка, она, прочитав «Братья Карамазовы», почувствовала необыкновенное вот, откровение прямо для нее было о православии России. Она постепенно все более и более проникалась духом православия, переехала в Москву, перешла в православие, теперь живет в Москве. У нее есть свой батюшка-духовник. Она преподает французский язык, изучив сама русский. И это вот просто один из, повторяю, во многих странах мира, и в европейских, и в азиатских, и в латиноамериканских, люди, читая Достоевского, обретают веру, смысл жизни во Христе, спасение, в бессмертие. Вот это очень и очень важно. Вот в этом, наверное, неприходящее прежде всего значение Федора Михайловича Достоевского. Для нас он, конечно, все. В то же время это визитная карточка наша. Он сам апостол в России во многом. Видите, что такое в 20 веке было примерно ну, от 2 до 4 миллионов беженцев, которые вынуждены были бежать из России после революции и гражданской войны. Они все оказались в разных странах. Некоторые оказались в Китае, в Австралии, в Америке, в Европе, в Новой Зеландии. Они везде строили храмы. Прежде всего русский человек, когда он потеряв родину, он строил храм. Храм для него – это родина, православие, Россия. Воспитание детей было на вере и любви к родине. И, конечно, Достоевский, который пишет, что русский народ – богоносец, и он принесет веру во Христа и другим воскресшего Христа. В 20 веке мы видим это. С одной стороны, десятки, сотни тысяч новомучеников, которые кровь свою пролили за Христа, омыли Россию кровью. Она снова крестилась ей в 20 веке. И в результате этого была одержана победа. Церковь несколько раз одержала победу в 20 веке. Прежде всего, это в 17 году, когда рухнула монархия. Монархии не стало больше. Было восстановлено патриаршество, которого не было 200 лет, начиная с Петра I. Патриарх Тихон, Белавин, благословил идти на Голгофу, спасая Россию, церковь и Россию. Только таким путем, исповедническим путем. Он призвал русский народ к исповедническому подвигу. Что и совершилось. На Голгофу зашли десятки, сотни тысяч и священников, и мирян, и монахов, всех. Мы не знаем, сколько их было, миллионы, скорее всего. А кровь мучеников всеми христианства. Поэтому Россия не погибла. И русская душа не погибла. И, наконец, великий подвиг совершил и русский народ в годы Великой Отечественной войны. Миллионы русских солдат пролили кровь и за родину, и за ближних, освобождая другие народы. То есть, они фактически исполнили Евангелие. Положили душу свою за други свои. Наконец, на алтарь спасения России, несомненно, они и новомученики. Очень много сделали. А вот другое еще, третья сторона этого, это вот те русские беженцы, которые исповедовали православие России в разных странах мира. Так что действительно народ русский оказался и народом богоносцев в 20 веке, конечно. Несомненно. Его лучшая часть. И Достоевский в этом смысле прав. Мы сохранили веру. Мы видим, что две империи рухнули в России. Российская империя. Когда она рухнула, думали, что с православием покончено вместе с монархией. Ее не будет. Церковь? Нет. Церковь пережила революцию, гражданскую войну. В годы Великой Отечественной войны, в 43-м году, Сталин вызвал к себе в Кремль митрополита Сергия Старгородского. И он именно был инициатором этой встречи. Он решил пойти на союз с церковью, отказавшись полностью от попыток ее уничтожить. Хотя в 30-е годы были две пятилетки безбожия, которые были попытками уничтожить церковь, даже физически. Из этого ничего не вышло. Началась война. Великая Отечественная война началась 22 июня, в воскресенье, в 41-м году. В день всех святых в земле российской просиявшей. То есть Гитлер объявил войну не только Сталину и большевизму, но и Святой Руси. И вот это была победа. В 43-м году на этой встрече Сталин сказал с Молотовым, что может сделать советская власть для церкви. А в это время на свободе-то осталось мало народу. Храмы были все закрыты. Все монастыри. Ну не все. Ну может быть 100 там храмов. Может чуть побольше было, конечно. Нет, были, конечно. Но не в такой степени. Кроме того, на оккупированной территории немцы позволяли открывать храмы. Народ хотел молиться. И они открывали их. И, конечно, немцы считали, что это будущие сторонники борьбы со Сталином. Народ, конечно, открывал храмы, но не шел с немцами. Вместе с тем союзники, Англия, Соединенные Штаты, настаивали на урегулирование отношений с церковью. Так что Господь нашел способ сломить богоборство. Это была победа церкви. В 1943 году, после встречи, а Сталин спросил, что он может сделать церковь. Восстановить патриаршество, которое запрещалось, сказал митрополит Сергий Старгородский. Сталин говорил, что надо открывать и семинарии, наверное, академии. А у нас нету кадров, ответил на это митрополит Сергий Старгородский. А почему у вас нету кадров? Спросил Сталин. Ну, вот понятно как. Прельщурив, узнав, что же скажет интересный митрополит Сергий Старгородский. Ну, владыка был опытным архиереем. Он сказал по разным причинам. Вот мы готовим семинариста, а он становится маршалом Советского Союза. Сталин заулыбался и сказал, да, я помню, владыка, я семинарист бывший. Отношения были налажены. И вот одержанная победа в 45-м году, а митрополит Сергий Старгородский 22 июня еще сказал, Господь дарует нам победу, наше дело правое. Он сказал это 22 июня 41-го. И вот действительно победа была одержана. В конце января 45-го года в Москве собирается большой поместный собор с представителями глав всех православных церквей. Антиохийской, Александрийской, Иерусалимской, Константинопольской. Сербы. Ну, почти всех православных церквей. Такие соборы у нас были только, наверное, во времена царя Алексея Михайловича Тишайшего. Это был почти Вселенский собор. Митрополит Сергий к этому времени скончался, а митрополит Алексей Симанский. Он скажет, ну, вот это фактически Вселенский собор. Но мы будем решать вопрос только Русской православной церкви. Россия становится Вселенским центром православия. Вот это была тоже одержана победа. Конечно, победа. Над Третьим оккультным рейхом и над безбожием в годы Великой Отечественной войны. Это была двойная победа. И духовная, и военно-политическая. Наконец, позднее, в 60-х годах, предпримется новая попытка удушить церковь, уничтожить. Однако к 1988 году, к тысячелетию крещения Руси, научный атеизм будет полностью побежден. Они прямо признают победу веры во Христа над безбожием. Это была победа веры во Христа над безбожием, над тем, что говорили. Наука доказала, Бога нет. Гагарин летал, Бога не видел. И я покажу последнего папа по телевизору, сказал Никита Сергеевич Хрущев в свое время, закрыв более 4000 храмов. Но из этого ничего не вышло. Ему пришлось написать заявление по собственному желанию в день покрова Пресвятой Богородицы. Конечно, члены Политбюро и ЦК не приурочивали это специально. Ну, так вышло. По промыслу Божьему. И вот в 1988 году фактически было торжество православия. в этот год прославляли новых святых, например, таких как Андрей Рублев, Дмитрий Донской, преподобный Авросий Оптинский, святитель Макарий Московский. А затем, в 2000 году, на Поместном соборе, когда праздновали уже 2000 лет Рождества Христова, этот собор прославил всех новомучеников, собор новомучеников и исповедников российских. Это было уже подведение итогов многострадальному 20 веку. Значит, в 20 веке было не только падение революции, страдания, был и подвиг, так называемая русская Голгофа 20 века. На Голгофе пострадали десятки, сотни тысяч новомучеников, которые были прославлены в 2000 году вместе с царской семьей и другими. Причем как явленных, так и неявленных. Мы даже не знаем, сколько их. По некоторым подсчетам, ну, например, духовенство считается, пострадало в 20-30-е годы до 300 тысяч человек, не считая мирян. То есть Россия мыта кровью мучит. После 2000 года начинается новый отчет времени для возрождения православия и России. Начинается фундамент, есть фундамент, новомученики и исповедники России. Есть образ Святой Руси. Она вновь воскресла в 20 веке. И вот в 2007 году русская зарубежная церковь воссоединилась с Московской патриархией. Теперь у нас появились приходы по всему миру. И в Австралии, и в Новой Зеландии, в Латинской Америке. Где не было раньше. Теперь там же были открыты епархии русской зарубежной. Это те русские белые беженцы, которые ушли из России после гражданской войны. И вот это теперь Россия возвращается. Это было, так сказать, преодолением и раскола на белых и красных. Преодолением и церковного раскола. И главным образом символ возрождения России. И ее апостольской миссии. До революции у нас не было в Австралии никаких приходов. И в Новой Зеландии. Теперь они есть. Теперь наша церковь действительно вселенская. Русская православная церковь. Да как в этом не увидеть призвание России? Конечно. И как не вспомнить слова Федора Михайловича Достоевского о том, что русский народ богоносец. И велика Россия вера и смирение. Конечно. Конечно. Это действительно то положительное правительство, которое осуществляется на наших глазах. Или совсем недавно. Вот когда привозили в Россию со Святой горы Афон поезд Божьей Матери. В нашей стране к поясу Божьей Матери пришло 3 миллиона человек, если не больше. В разных городах. Люди стояли по 10, по 15, иногда и сутками. На холоде, разумеется. Стояли и женщины, и мужчины, и дети. Что это такое? В какой стране мира люди будут стоять сутками к поясу Божьей Матери? Не знаю. Но в России это было тоже вот одно из проявлений веры, которая живет русский народ. Он не умер. Он живет. Он строит новые монастыри, открывает их, храмы. Ну вот, скажем, в 1988 году на территории всего Советского Союза было 20 монастырей. Сейчас 700, если не больше. Построены десятки тысяч храмов, открыты духовные школы, университеты. Вот, скажем, в Волгограде появился никогда, до этого не было, православный университет имени преподобного Сергия Радонежского, святителя патриарха Тихона Белавина в Москве и православный институт, который готовит и священников, и мирян к служению Богу и Родине. Мы живем в эпоху православного, прежде всего православного, а вместе с тем и национального русского возрождения, которое происходит прежде всего в душах людей. Потому что как-то русский такой выдающийся мыслитель 20 века Иван Ильин писал: «В зримом умирании России происходит незримое ее воскресение. Да славится в нас Пасха Христова». Ну, в 20 веке, казалось бы, Россия погибла. После 17 года. Казалось бы, она сгорела в огне гражданской войны. Однако нет. Потом она могла, и многие считали, что ну уж после 90-х годов, после страшной криминальной революции, разгрома страны, распада СССР, Россия погибла. Однако нет, мы видим, что этого не происходит. Наоборот, мы видим, что русский народ возвращается к Богу. Он возрождается. Тот же вот мыслитель Иван Ильин пишет в одной из своих работ, он говорил так, что Россия возродится, когда в душе русского человека вновь появится алтарь для Бога и престол для царя. Речь теперь вот прежде всего о возрождении духовного души самого русского человека, русского народа. Обретение им призвания не с внешней стороны, не идеологическим, так сказать, путем, да, а путем прежде всего духовным. Путем духовного подвига, воцерковления, возвращения к вере, к традиции православной Святой Отечества. И религиозной, и культурной традиции, и национальное государство. Лев Тихомиров, такой мыслитель 20 века, пишет: русский человек может быть либо монархистом, либо анархистом. То есть он может, либо, писали очень много, русский человек в 20 веке стоит на перекрестке двух дорог. Одна дорога ведет к Пугачеву, к Разину, в разбой, в революцию, а другая к Сергию Радонежскому, к Серафиму Саровскому, ко Христу. И часто он раздваивается. В душе русского человека часто было раздвоение. Однако побеждает сегодня, мы видим, та дорога, которая ведет в обитель преподобного Сергия.
У нашего микрофона был Николай Кузьмич Симаков, церковный историк, профессор Международной славянской академии, член Международного общества Достоевского.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Митрофорного протоиерея Александра, схиархимандрита Илия, протоиерея Александра, иерея Александра, протоиерея Алексия, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Екатерины, болящего Евгения, болящей Елены, Тамары, Дионисия, непраздной Марины, отрока Иоанна.